Порядок перечисления, приводимый Мишной в завершении трактата Шаббас, нас не устроил ни с какой позиции. Для того, чтобы разобраться в том, почему порядок такой, Пойкикен Мойдедин Койшерин, Ребе предложил предварить дальнейшие рассуждения прояснением некоторого вопроса, который дает ответ и на проблему, которая появляется в самом начале трактата по поводу работы Эйцоя, вынесения из удела в удел, и по поводу Койшерин. Договорились не переводить Пойкикен, закладывание, скажем, окна, Мойдедин, отмеривание, Койшерин, привязывание. Проблема такая. Существует общее правило, половина запрета из письменной Торы также запрещена письменной Торой. С этой точки зрения не очень понятно, почему вроде бы половина запрета вынесения из удела в удел, Эйцоя, не запрещается письменной Торой. То есть запрет Эйцоя актуален только тогда, когда происходит и Акира, и Аноха. Кто понятие эти забыл, пускай идет в предыдущий урок, потому что 50 раз повторять это невозможно. Ответ. Сам этот принцип половина запрета подразумевает, дословно там говорится хац и шиур, подразумевает половину количественную, но не качественную. То есть, если бы речь шла о половине количества, необходимого для того, чтобы приговорить человека к наказанию за нарушение некоторого запрета субботнего, скажем, то действительно нарушение в половинном количестве, именно количестве подчеркнем, было бы точно так же запрещено запретом письменной Торы, хоть и не облагалось бы наказанием. Но здесь речь идет о половине не запрета, а работы, то есть о половине недостаточном действии, которое не определяется в принципе как действие нарушения этого запрета. То есть Акира отдельно или Аноха отдельно просто не определяются как Эйцоя, и, следовательно, никаким образом с точки зрения письменной Торы не наказываются. И Ребе предложил перенести ту же самую тему, ту же самую идею, тот же самый вопрос задать и, соответственно, дать тот же самый ответ на рассуждение на тему Койшерин. Почему узел, который завязывается без намерения завязать его навсегда, не является... Завязывание его не является нарушением запрета из письменной Торы. Ведь это всего лишь частичный узел. То есть узел, которому до того, который запрещен письменной Торой, не хватает всего лишь вот этого самого намерения. На первый взгляд, это тоже полшиура. Ответ. Это опять не полшиура, не полколичества узла, а это именно-таки полработы, полпроцесса завязывания, что не определяется Торой как завязывание в принципе. И поэтому, естественно, не наказывается. Момент, который в кратком содержании беседы, вывешенном на сайте, я обещал проговорить, это контекст нашей Мишны. В самом начале Гадрана, где Ребе говорит, что согласно хронологии событий, должно было бы быть так. Вначале завязывают, а потом... меряют определенные там моменты, связанные с чистотой и нечистотой, как мы говорили выше. Для этого необходимо привязать посудину вот эту, которая Мекейда, к геме, к тростинке, и потом уже ей отмерять, что там, значит, Раби Авади из Бертануры, и в комментарии Рамбам, и Рамбам дает свое объяснение этой ситуации, объясняя данный случай как один единый случай, как один прецедент, в котором происходит примерно следующее. Давайте возьмем, скажем, комментарий Раби Авади из Бертануры, как максимально популярный среди изучающих Мишну. Ситуация описывается там следующим образом. Если между двумя домами есть небольшая тропинка, эта тропинка не покрыта, то есть, ну, два дома, это могут быть с тем же успехом две комнаты. В данном случае это как бы два дома, разделенные небольшим промежутком, там, не знаю, двориком, скажем, или коридором, может быть. Так вот, если между двумя помещениями, о, кстати, можно переводить это не как дома, а как помещение, батим как помещение, если между двумя помещениями есть небольшой проход, который и с одной, и с другой стороны упирается в окна, которые расположены друг напротив друга, И этот проход, предположим, там коридор, это не совсем коридор, а коридор открытый сверху. Впрочем, открытый не совсем, а покрытый сверху каким-то желобом, в котором есть трещина. Типа ситуация немного замысловатая, лучше, конечно, нарисовать это, ну, там, или как хотя бы на руками показать, но придется воспринимать со слуха, коль у нас аудиоуроки. То тогда, если в одном из этих помещений, под окнами подразумевается, естественно, отверстие в стене, а не окно в нашем понимании, там, значит, загороженное стеклом, скажем, со стеклопакетом, просто отверстие, то если в одном из этих помещений находится мертвый, то тогда... Если просвет окна больше тефах на тефах, больше, чем 10 на 10 сантиметров, то тогда осквернение мертвого, оно выходит из этого окна и прорывается, распространяется из этого окна по направлению к тому окну, вот, к другому окну напротив, через этот самый проход. И, в принципе, если бы коридор был покрыт, если бы вот пространство между этими двумя окнами было бы крытым полностью, то тогда осквернение прошло бы насквозь через этот коридор, как бы распространилось через этот коридор, вошло бы в то окно напротив, если бы в нем был просвет 10 на 10 сантиметров, там тефах на тефах, и в том помещении напротив тоже осквернились бы предметы, там, ну, то есть он тоже представлял бы собой оэль, продолжение как бы оэля, продолжение шатра, который оскверняет осквернение мертвого. Дело в том, что осквернение мертвым обладает таким вот превосходством над другими видами осквернения. Человек оскверняется этим видом осквернения не только прикосновением, ношением там, или каким-нибудь другим образом, как он оскверняется применительно к другим видам осквернения, но также и шатром. То есть, если он находится с мертвым, вернее говоря, не обязательно даже с целым мертвым человеком, а даже с небольшим фрагментом тела мертвого, там обсуждается минимальный размер этого тела, или с, значит, крови, с некоторым количеством крови мертвого находится в одном крытом помещении, под одним покрытием, на самом деле, даже не обязательно это должно быть помещение, это может быть тент, это может быть крона дерева, может быть, то есть, там, это может быть человек, наклонившийся надо мной и как бы навесившийся надо мной, покрыв одновременно и этот фрагмент мертвого тела, то тогда, ну, там человека постигает осквернение, скажем. Предметы оскверняются в помещении, где находится мертвый, и так далее. Ну вот, ну и, значит, осквернение мертвого в случае, если бы этот коридор был крытый, а оба окна были совершенно свободны, распространилось бы и осквернило там предметы людей в обоих помещениях. Это может быть крайне принципиально для прояснения обстоятельств, связанных там с обращением с разными предметами, с трумой, например, со святыми жертвами и так далее. То есть это может быть принципиальный вопрос. Каково средство, которое может позволить воспрепятствовать этому осквернению, пробираться как бы из одного помещения в другое в такой ситуации? Первое средство самоочевидно. Можно заткнуть окно, заложить окно, вот это пойкекин, кувшином, скажем, или каким-то другим глиняным сосудом, поскольку глиняный сосуд, он, с одной стороны, преграждает путь осквернению, то есть, если заложить окно и не оставить в этом в пространстве, не оставить в оконном проеме пространство более тефах на тефах, то тогда осквернение не будет выходить через это окно. Это таков закон распространения осквернения. При этом глиняный сосуд не оскверняется снаружи, тоже такой закон из области многообразия законов, связанных с осквернением. Он не оскверняется снаружи, и, следовательно, даже этот кувшин, он не осквернится. То есть, если его устьем наружу в окно вставить, то тогда осквернение мертвым не пройдет, с одной стороны, через такое вот суженное окно, задвинутое, заделанное окно, как бы. С другой стороны, даже сам сосуд не осквернится, которым вот так вот задвинут. Если же сосуда нет, обязательно ли осквернение, покинув одно помещение, распространится вплоть до другого помещения и войдет туда, в это вот, в отверстие с той стороны, осквернит там все, что в помещении втором находится. Нет, не обязательно. Значит, в ситуации, которая здесь рассматривается, имеется в виду, что жёлоб, вот этот вот гигис, который я перевел вчера как бочку, может быть, это и переводится в том числе как бочка, но, в общем, это как корыто, жёлоб, вот какая-то такая вот конструкция жёлобная, жёлобно-корытная. В промежуток между этими двумя окнами не покрыт потолком, то есть не является шатром цельным, а является, а покрыт, ну, такой системы, как треснутая корыта. Я, естественно, сразу вспомнил о рыбаке и рыбке. Вот треснутая, треснутым корытом покрыт путь от окна к окну. И вот, как объясняет Тойсвес Йомтов, это корыто какое-то вот, значит, оно как бы состоит из трех частей. Правая и левая. И между ними просвет, между ними трещина, в этом фокус. Правая и левая сторона не составляют, каждая из них не имеет ширины тефах. Потому что если бы какая-либо из сторон обладала шириной в тефах, то это было бы уже достаточно, чтобы создать шатер, оэль, который позволит осквернению проходить через этот проход от окна к окну, вне зависимости от того, треснутая это корыто или не треснутая. Средняя часть, Бертанура объясняет, средняя часть, вот эта вот трещина, от нее все зависит. Если она больше тефаха, то тогда эти две вот боковины, они не рассматриваются как единое целое. И вся эта конструкция не является шатром. Таким образом, осквернение, выйдя из этого окна, если оно не заткнуто, из окна первого помещения, оно не дойдет до следующего окна, а уйдет вверх. У него, у осквернения, есть такая тенденция подниматься вверх, выходить вверх. Вот она выйдет вверх через отсутствие шатра. Как бы, да? Если же у этого просвета нет тефаха расстояния, то тогда это рассматривается как единая конструкция, как единое покрытие, и тогда, да, оскверняются предметы и люди, находящиеся во втором помещении, в том случае, если окно первого помещения не заткнуто. Каким образом можно это замерить? Ну, вот можно взять, то есть, собственно, об этом здесь речь, о таком прихвате здесь речи идет, можно взять, привязать предмет какой-то шириной тефах. С точки зрения Рамбама это деревянная дощечка, с точки зрения Бертанура это глиняный черепок. Ну, мы с вами это вчера мекейда, то, что называется мекейда, мы с вами вчера это называли посудиной. Ну, в общем, по-моему, в современном языке мекейда это что-то вроде миски. Привязать к тростинке и сверху, откуда-то из окна там верхнего этажа, спустить, свесить это вплоть до разбитого корыта, которое покрывает этот коридор. И провести, да, посмотреть, поспускать туда, в эту трещину. Если проходит, значит, больше тефаха. Если не проходит, значит, меньше тефаха. Ну, и сделать соответствующие выводы. Ну, и в драматургии, излагаемой, там, скажем, Бертанурой, если я правильно понимаю, вначале заткнули это окно, а потом решили проверить, а если окно даже не заткнуто, то как будет дело обстоять? Что-то вроде этого. Ну и поэтому Пойкикен впереди. А дальше Койшерину Мойдедин должно бы было быть, потому что вначале надо привязать, а потом уже мерить этим приспособлением, получившимся ширину просвета, корыта, которое покрывает дорогу от окна к окну. Ну, а вот в нашей Мишне как раз наоборот. Мойдедин, а потом Шкойшин, что у нас и вызвало вопрос. Так, ну это в качестве таких ташлумим, восполнения недоговоренного вчера. И продолжаем. Страница ММТС, пункт Гимл. А вот Алпизе Цорлиговин. Продолжаем линию рассуждения насчет Койшерин. Вот это вот вступление, как бы, давайте предварим, Рэбе предложил. Насчет половины количества или половины действия. Половины млохи, работы, запрещенные в шаббас. Давайте, кстати, это тоже не будем переводить. Наверное, большинство знакомы с этим понятием. Млоха, сиречь, работа, запрещенная в субботу. Так вот, половина млохи или половина количества, которое необходимо использовать, съесть, там, перенести и так далее, для того, чтобы нарушить эту млоху. А вот алпизе цорь лиговин, бимлехаса яйцоя бимбаакиро и аноха ливадон, шаасурами дибриса и фимлоем ацинушим шиитируго лицорих митсва. Интересный момент. Если вы помните, ну, то есть, вы должны помнить, даже понимать дальше, необходимо все-таки помнить то, что, о чем говорилось выше. Тем, кто забыл, предлагаю познакомиться с кратким содержанием предыдущего урока на сайте, потому что здесь материал достаточно сложный, и недостаточно хорошо ориентируясь в том, что говорилось выше, будет трудно воспринимать то, о чем мы говорим сейчас, или придется повторять все по 50 раз, что и скучно, и неэффективно. Мы выше говорили о том, у кого, у какого из этих моментов «пойкикин мойди дин койшерин» больше хидуш. Пытались оправдать их расположение, их последовательность с точки зрения новизны, с точки зрения степени хидуша, который заключен в разрешении этих действий в субботу. О чем, собственно, Мишна и говорит. И заявили, что вот койшерин разрешается, несмотря на свое подобие млохи, разрешается в субботу, в том случае, если речь идет об узле, который письменная Тора не запрещает завязывать. То есть, об узле, который запрещен только мидрабоном. Проведя рассуждение о том, что узел, который Эйне Баркайома с точки зрения письменной Торы, не является половиной количества, а является половиной качества работы, и поэтому не запрещается письменной Торой, мы сравнили, ну, как бы поставили в один ряд, такого рода запрет, запрет завязывать кешер, который Эйне Баркайома, Медиврей Сойфрем, с точки зрения требований устной Торы, в один ряд с запретом выносить и вносить, совершая только Акиру и Аноху из устной Торы. Рэбе говорит, ну вот какой момент надо отметить. Дело в том, что если в отношении завязывания узла ради выполнения заповеди мудрецы разрешили связывать такие узлы, которые они в общем плане запретили, но которые не являются запрещенными с точки зрения письменной Торы, потому что не определяются как кешер баркайома, потому что эта работа не определяется как млоха с точки зрения письменной Торы, то в случае вынесения, где присутствует только Акира или только Аноха, следовало бы нам вроде ждать того же самого, ждать того же эффекта. То есть, есть ли логика такая? Точно так же, как в случае с узлом, точно так же в случае с яйцоя, вынесение, в котором есть только Акира, без Анохи, давайте вот такой вариант возьмем, только Акира без Анохи, отсутствует половина действия, следовательно, действие не определяется как млоха письменной Торой, следовательно, оно с точки зрения письменной Торы не может быть запрещено, потому что оно не состоялось. Запрещено оно только требованием устной Торы, но тогда мы вправе были бы ожидать того, что мудрецы разрешат совершение такого действия во имя выполнения заповеди. Ну, а мало ли там может быть случаев, когда потребуется выносить предметы вот каким-то таким образом для того, чтобы обеспечить выполнение заповеди некоторой. Веадрабами, вуэрбами фаршим, и более того, объясняется комментаторами, шаата маши шону хахоми мишносом, рейш масыхэс шабэс один де яйцоя бэйни бэони вэошер, объясняют комментаторы, что причина, по которой мудрецы Мишны в начале трактата Шаббас стали обсуждать вообще этот закон на предмете, закон яйцоя, на предмете нищего и богатого, упоминали вчера, Это не случайный момент. То есть, почему именно на этом примере они стали обсуждать данный запрет? Для того, чтобы указать, что даже заповеданное вынесение, то есть, скажем, богатый хочет помочь бедному, хочет наделить его средствами или дать ему там, еду на субботнюю трапезу, что-нибудь такого рода, даже такого рода вынесение, оно запрещено таки. Айнуша асура гамли цурех митсов акиро и анохали вадми диверисофи. Ну, а там разбираются все случаи, собственно, все случаи вынесения там с акирой без анохи, а с анохой без акиры в том числе. То есть, получается, что из этого, из этой детали, из самой, мы понимаем, что Мишна таки настаивает специально на этом, делает акцент, что запрещено вынесение и внесение, там, и запрещено яйцо даже для нужд выполнения заповеди, скажем, там, передача средств на сдоку. «Омаишно хацим лоха акширо шеину шелькайома шеитируга лицуэрах митсва». И тогда у нас возникает естественный вопрос, пока непонятно, как связанный с нашими исходными вопросами, но ну, уже, по крайней мере, понятно, как это связано с кширой, как это связывает между собой начало трактата и завершение трактата, ну, хотя бы с точки зрения кширы. Надо понять, а чем отличается принципиально запрет вязания узлов, так что вроде бы в абсолютно аналогичной ситуации узел, который не кеша шелькайома с точки зрения письменной торы разрешается для нужд выполнения заповеди, а вот яйцое вроде бы совершенно в аналогичной ситуации остается запрещенной. Уветам ахилу кеш леймар, и для прояснения такого различия необходимо сказать, де авши шнейгам асурим и диври сейфим, несмотря на то, что оба этих действия запрещены устной торой. Понятно, какие, можно не повторять. «Микол моким эйн тама и сур шове». Тем не менее, причина данного запрета – разница для завязывания, для койшерин и для яйцоя. «Там и сура яйцоя баакира ой бааноха бельвад». Причина, по которой мудрецы запретили вынесение, подразумевающее акиру, но не аноху, или аноху, но не акиру. «Гук зейра шима евою колехот веехот мегем ласейс млоха шлейма бешабас». Это гзера, которая вводится мудрецами во избежание, как бы чего ни случилось, короче говоря, в достаточно большом круге ситуаций, в том числе касающихся законов субботы, мудрецы запрещают работы, запрещают совершать действия, которые подобны млохейс, по той причине, что если их разрешить, с точки зрения мудрецов, в результате дело перейдет, в результате неизбежно закончится тем, что люди будут нарушать и сами млохейс в том виде, в котором они запрещены письменной торой. То есть, если разрешить яйцое в форме только акиры или только анохи, в конечном итоге люди придут к выводу, что можно и станут нарушать и яйцоя из письменной торы, то есть с одновременным выполнением и акира, и аноха. Будут нарушать, будут совершать полную млоху, выражаясь словами Шульхан Арух Алтеребе в данном случае. «Мисуга дворим шосру хахомим хулю гзейра шимайовим ген исур скило». То есть, это запрет, который относится к области достаточно широкого круга запретов, введенных мудрецами в качестве ограды по отношению к суровому запрету письменной торы. То есть, мы с вами вчера уже упоминали, что запреты субботние, вот, скажем, совершение работ, совершение млохис, наказуемо ни много ни мало как смертной казнью, если эти запреты нарушаются осознанно, после предупреждения со стороны свидетелей, свидетели есть, следовательно, то в дни, когда Санхедрин вправе вершить, выносить смертные приговоры, нарушение такого запрета вот в форме бунта против Всевышнего наказывается смертью. Следовательно, это чрезвычайно большой грех, чрезвычайно большое нарушение закона. Даже в том случае, если нарушение происходит неумышленно, неосознанно, без свидетелей и так далее, то это не меняет существа того нарушения, того, той поломки, которая несет это действие, приносит это действие взаимоотношения между Богом и миром и так далее. И во избежание нарушения такого большого масштаба мудрецы ставят вокруг этого нарушения ограду, как бы, ну, наверное, знакомый всем термин, ограда закона. Они оставят загородь, ну, как вокруг какой-то, какого-то опасного места, принято ставить изгородь для того, чтобы человек не подошел даже близко к этому месту и в результате там не был травмирован. Примерно так же здесь есть запрет скилы, запрет забиения камнями, как обычно переводят, запрет казни. То есть здесь речь идет о нарушении, которое влечет за собой смертный приговор в потенциале. Ну и это место надо оградить, и поэтому мудрецы ставят ограду вокруг этого закона и запрещают совершение действий даже внешне подобных данному, то есть Эйцоя, Сакира и Аноха вместе, для того, чтобы человек в результате не пришел к тому, чтобы нарушить этот запрет целиком. Машенкин там мисер кширас кешер шейни шелькайома. Что не так применительно к завязыванию узла, который не определяется письменной Торой, как кешер шелькайома? Здесь причина запрета мудрецов, запрета устной Торы, другая. Гули фишем и диврей суэфрем никра зе гамкин шелькайома гойль вэоймет ли искаем эйзэзман. А здесь причиной является то, что с точки зрения устной Торы, узел, о котором идет речь, он тоже является кешер шелькайома. На всякий случай все-таки напомню, не буду отсылать к предыдущему уроку, в двух словах напомню, о чем идет речь. Вчера мы достаточно много времени потратили на прояснение такой вот некоторого сбоя в понятиях, вынужденной путаницы, на мой взгляд, в понятиях, которую порождает следующий момент. Тора запрещает завязывать и развязывать в субботу только кеша шелькайома, то есть узел, дословно узел устойчивости, существующий узел, узел, которому обеспечено существование. А вот что такое кеша шелькайома, называя причем это одними и теми же словами, письменная Тора и устная Тора понимают немного по-разному. Устная Тора понимает кеша шелькайома как узел, который способен просуществовать длительный срок, то есть узел, который не развязывается сам собой. Помните, мы выше приводили формальный признак, как отличить кешер шелькайома с точки зрения устной Торы от кешер шейной кайома. Если человек может одной рукой развязать узел, то значит это не кешер шелькайома. Скажем, не затянутый до конца двойной узел, это всего лишь два одинарных узла, а не кешер шелькайома, скажем, двойной узел. Двойной узел с точки зрения устной Торы — это узел, который может существовать долго, который не развяжется, ну, скажем, крепко затянувшийся двойной узел. Его одной рукой сильно особенно не развяжет, тем более он сам тоже не развяжется сразу. Пока не приложится, кто-то не приложит усилия, чтобы его развязать специально там зубами, он будет на месте. Вот такой узел с точки зрения устной Торы уже называется кешер шелькайома и запрещается. С точки зрения письменной Торы, просто устойчивости узла недостаточно для того, чтобы называть его кешер шелькайома. Необходимо намерение, с которым он был завязан. Если человек завязывает его с намерением, чтобы этот узел просуществовал вечно, то есть он его завязывает навсегда, не планируя развязывать, то это кешер шелькайома с точки зрения письменной Торы. Так вот, в нашем случае, утверждает Рэба, запрет мудрецами, запрет устной Торы, вернее, лучше говорить, запрет устной Торы завязывать кешер шелькайома, даже если не было намерения у человека завязать его навсегда, связан не с тем, чтобы поставить изгородь, огородить вот этот запрет завязывания узла из письменной Торы, а потому что с точки зрения устной Торы такой узел, просто устойчивый узел, вне намерения его там завязать навсегда, он тоже называется кешер шелькайома. Тоже ведь даже, не, ну, здесь Рэбе тоже все-таки говорит называется, я бы сказал, является кешер шелькайома, поскольку он устойчив и способен к длительному существованию. Если я правильно понимаю, это тоже цитата из Шульхан Арух Алтер Ребе. Так, надеюсь, не знаю, здесь почему-то сноски нет. Айну шегу мисуга млохейс ше осру хахомим хулу мипней шегэм доймин лим лохейс. То есть, это запрет из другой как бы графы, из другой, запрет другого типа, который определяется мудрецами как запрет, то есть, это запрет из ряда запретов, которые совершили мудрецы по причине подобия действий. Если в первом случае это ограда, мы запретим вот это действие, чтобы в результате не пришли к другому, то здесь запрет другого носит другой характер. В чем принципиальная разница, сейчас мы будем говорить. Здесь один узел завязывать запретили, потому что это похоже на завязывание другого узла. Умикейван ши исура шель млехес акширо шейна шель кайому. Эйни мишум гзейра шима йове алидей зейл исур дей райса. И поскольку, таким образом, запрещение завязывания узла, который с точки зрения письменной Торы не шель кайома, происходит не потому, что мудрецы опасаются, что завязав узел вот такого рода, он в результате придет к завязыванию узла, узла другого рода. Эларак мипнейше дойми гилем лехас милем лоха дей райса. А по причине внешнего подобия одного действия другому, завязывание одного узла, завязывание другого. Ну и действительно, на самом деле, с точки зрения внешней, их завязывание ничем не отличается. Оно отличается именно намерением, которое внутри у человека, в голове, там, скажем, в сердце. А рейбазе еш моким лихалик велоймер шен дешани бе моким шиеи шейзе цорых митсвы ковицы базе. Исходя из этого, можно предположить, что в случае, если потребуется совершить данные действия, запрещенные устной Торой вынесения или запрещенные устной Торой завязывания, будут различаться в том случае, если необходимо совершить эти действия для выполнения какой бы то ни было заповеди. Или подобном случае там, вот, какой-то экстренной необходимости. Маше энкен бимлехе за киро оя нохали вадо. Тут, по-моему, редакторская такая ошибка, значит, что это будет не шани бы моким шиеш эйзецорех, что здесь будет отличаться от чего, что это будет разрешено. Есть основания предположить, что здесь вывод будет отличаться, то есть завязывание подобного узла, который не определяется как шкеша шелькайома письменной Торой, станет разрешено, если то будет необходимо для нужд заповеди, нежели в случае Акирова Аноха, нежели в случае Яйцоя, простите, где Акира без Анохи или наоборот. Шиисура метам шимае вей альёды лису минатейра, потому что в случае Яйцоя речь идет о том, чтобы предотвратить возможный переход от разрешенного практически действия, от разрешенного с точки зрения письменной Торы действия, к запрещенному с точки зрения письменной Торы действию. Араимистабер шелазе ешлахушвилы исуэр гамкша амлоха гилы цуэрых митсва. Ну, напрашивается сказать, говорит Рэбби Мистабер, что применительно к такой логике разрешить действие ради выполнения заповеди нельзя, потому что риск того, что человек в итоге придет к нарушению заповеди, к нарушению запрета из письменной Торы, он остается. Если в первом случае речь идет о действиях различных и только подобных друг другу, и от одного действия к другому перейти достаточно сложно. С одной стороны, различие между ними такое неосязаемое, духовное, как бы, такое в воздухе. То есть, один узел человек завязывает, это один и тот же узел, который человек завязывает с разным намерением. С другой стороны, сказать, что завязывая узел с обычным намерением, человек придет в результате, в смысле, без намерения завязать, он всегда вот так. Человек придет в результате к завязыванию узла с намерением завязать его навсегда, достаточно сложно. Это просто подобные действия, которые мудрецы сочли нужным запретить. В случае же, когда речь идет о вынесении с нарушенным регламентом, который легко может перейти в вынесение с, вот, ну, с полным регламентом, с полным выполнением, который легко может перейти в вынесение запрещаемое таки письменной Торой и наказуемое аж скилой, Трудно сказать, что здесь ради выполнения заповеди мудрецы вдруг разрешат, или, по крайней мере, с большим скрипом, наверное, могли бы теоретически разрешить, но не разрешили, подобное вынесение, потому что риск перехода к действию запрещенному целиком здесь сохраняется с тем же успехом. А вол го гуфа, то есть это у нас была первая попытка попробовать прояснить, чем же отличается кшира и яйцое с этой точки зрения. А вол го гуфа дойреш биур. Но на самом деле само по себе это нуждается в объяснении. Лома бэмэс лой гозру миикора дэдина гам бэмлэхэс акшира шэйнэ шэлькайома микэймэн шэйи хацим лоха шарэй мокэм лахшэй шэма ёвэй ласэйс кэшэр шэлькайома шэйи млоха дэйрайса. Но на самом деле мы можем задать вопрос, а почему, собственно говоря, мудрецы действительно не запретили завязывание узла, который не представляет собой кешер шлекайома с точки зрения письменной Торы, из соображений, что это может перерасти в конечном итоге в завязывание узла кешер шлекайома с точки зрения письменной Торы, да, в случае чего наше объяснение выше не было бы актуальным, и мы бы сказали, что и узел, запрещенный мидерабонан, тоже было бы запрещено завязывать даже лыцойрых митцва. Ваадворим калвы хоймер. И ведь мы можем здесь попробовать применить принцип экстраполяции. Им гозруба акира ваноха ливадо. Если мудрецы применительно к акире без анохи или анохи без акиры в области яйцоя вынесли гзейру, наложили на эти действия запрет, а фальпиши и авшерловы мименалы млоха шлейма киим альедей пиулен эсэфис. Несмотря на то, что от акиры в единственном числе, от акиры без анохи или от анохи без акиры, перейти к полному нарушению запрета можно только совершив дополнительное действие. То есть я сделал акиру, но не сделал аноху. Мудрецы опасаются, что я в результате приду к совершению, к нарушению запрета целиком. Для этого что мне надо сделать? Мне надо продвинуться еще на один шаг, совершив дополнительное действие, то есть совершив аноху. Леониху ахаре акиро, леагдима аноха акиро. То есть я должен либо упокоить предмет в другом уделе, уже совершив акиру прежде, либо предварить упокоение предмета в новом уделе, совершив акиру в другом, в предыдущем. Арей колшикен шигавил ген лигзер бекешер шейни шелькайома, шебихдей лавойр бой алису минатейра, эйнгу хосерела адас шиишайр кен лейлом. Тем более им следовало, в смысле мудрецам, совершить такую гзейру, вынести запрет применительно к узлу, который эйна шелькайома с точки зрения письменной Торы, ведь для того, чтобы перейти от этого узла к узлу, который шелькайома, достаточно только намерения. Достаточно добавить не действие, а намерение. Узлу, который эйны шелькайома с точки зрения письменной Торы, чтобы стать шелькайома, достаточно только лишь быть дополненным нацеленностью завязывающего на то, чтобы этот узел оставался завязан вечно. То есть, проще говоря, то, что мне выше показалось менее вероятным, Рэбе здесь представляется, ну, во всяком случае, в таком в риторическом ключе, представляется более вероятным, представляется аргументом в пользу, представляется моментом, который требует дополнительного объяснения. Давайте проговорим еще раз всю эту большую мысль, постараемся вкратце. То есть, в начале нынешнего урока у нас возник вопрос, а чем, собственно, отличается яйцое от кширы? Что яйцое, выполненное частично, не разрешается во имя выполнения заповеди, а запрещается мудрецами и в случае необходимости совершения подобных действий для выполнения заповеди, а кшира разрешается. Мы попробовали дать объяснение, проанализировав причины, по которым мудрецы запрещают яйцое и кшира соответственно. Яйцое запрещено по причине того, что действие яйцоя, совершенное частично, может в результате привести к нарушению запрета целиком. А кшира запрещена как действие, подобное запрещенному действию, запрещенному письменной Торой. И, исходя из этой логики, вроде как стало понятно, почему мудрецы в одном случае разрешают действия, разрешают кширу в случае, если это требуется для выполнения заповеди. Потому что это всего лишь, потому что запрещенное ими действие, которое они разрешают во имя выполнения заповеди, это всего лишь действие, подобное запрещенному письменной Торой, а не ведущее к нему. А в случае Яйцоя они не разрешили действие Яйцоя, запрещенное из устной Торы, ради выполнения заповеди, потому что это действие, ведущее к нарушению в потенциале, к нарушению запрета письменной Торы, поэтому и в случае необходимости для выполнения заповеди его разрешить они сочли невозможным. Но тогда, говорит Ребе, появляется необходимость прояснить, а почему на самом деле прояснить саму эту разницу, саму причину того, что мудрецы запретили завязывание узла, который не шелькаем с точки зрения письменной Торы, только лишь по причине подобия, а не по той причине, что завязывание такого узла может привести в результате к нарушению запрета целиковому, к нарушению запрета письменной Торы. Ведь на самом деле можно высказать представление, с точки зрения которого это будет даже напрашиваться. А именно, вынесение из письменной Торы отличается от того, которое запрещено устной Торой, дополнительным действием, а узел, завязывание которого запрещено требованием письменной Торы, от того узла, который запрещен только требованием устной Торы, отличается, отдален от него, всего лишь на мысль. Ну и понятно, что действие – это все-таки нечто более масштабное, чем намерение на то, чтобы узел был завязан навсегда. И, следовательно, вроде как опасение того, что от Эйцоя Медрабонан можно прийти к нарушению запрета Медорайса, к нарушению запрета письменной Торы, должно быть, может быть, даже и меньше, чем опасение того, что от завязывания узла, запрещенного устной Торой, можно в результате прийти к завязыванию узла, запрещенного Торой письменной.